Прикольно и круто, когда работа у тебя интегрирована в жизнь.
Все такие продуктивные, все работают целыми днями, так здорово.
Давайте разбираться в понятиях.
Я так себя вообще-то люблю, но раз другим надо, ладно, я пожертвую своим отдыхом и пойду делать то, что меня попросили.
Ну вот, значит, мы тут собрались, все такие втроем, осознанные, с личными границами. Всем привет! Это подкаст «Олег, где макет?». Мы собрались с Андреем Абрамовым, Милей Котляровой и я, Арина Тарасова, чтобы обсудить на этот раз вопрос work-life balance. Этот вопрос стоит не только у фрилансеров очень остро, но и у многих людей, которые даже работают в офисе и которые не работают. И вообще у всех людей.
Работать они все-таки должны, потому что там есть work, иначе не с чем будет искать баланс.
Ну да, логично. Слушайте, а давайте сначала определим вообще, как кто из нас понимает work-life balance понятие. То есть для меня, например, это правильное соотношение работы и отдыха. Это когда я и поработала, и у меня было время отдохнуть. Но тут мы еще можем уйти в пояснение понятия отдыха, что для кого это значит и так далее, но так глубоко, наверное, не пойдем.
А я ориентируюсь на самоощущение. То есть если я чувствую, что я поработала, но не упахалась, при этом я смогла расслабиться, когда отдыхаю, тогда для меня все в порядке с work-life balance. То есть я вовремя останавливаюсь, вовремя начинаю отдыхать и правильно отдыхаю, то есть так, чтобы как раз восстановить силы и, опять же, там не зависнуть в соцсетях и еще хуже не сделать себе чисто вот физически.
Я бы сказал так, что вообще стараюсь, и вроде как получилось уйти от разделения работы и отдыха, и работа стала частью жизни, жизнь стала частью работы, и это все смешалось в каком-то безумном синтезе. Поэтому для меня work-life balance — это про то, что чтобы работа не была для тебя частью повинности, когда ты, например, такой, ну, сейчас я работаю, блин, мне не до этого. Типа, я не могу сходить сейчас в кино, я работаю. Например, я завтра иду на премьеру «Человека-паука» прямо в 11 утра, чтобы первым посмотреть, да, новый фильм, и посреди рабочего дня, и меня это совершенно не беспокоит, потому что вот в этой части мой work-life balance классно работает, и с ним все в порядке, но в части, когда нужно научиться отдыхать, это скорее про, не знаю, даже не лайф, а просто про отдых. Вот эта часть у меня страдает, и учиться отдыхать — это прям навык, который следует развивать.
Навык по тому, как правильно отдыхать и вообще научиться отдыхать, Андрей хотел в самом начале второго сезона.
Да, получается пока не очень, я вам так скажу. Это сложно. Почему? Потому что я не завел никаких хобби, хотя пытался это сделать. Ну как, я еще одну фотопленку отфотографировал в Стамбуле, черно-белую, она получилась очень даже интересной, и все. На этом мои хобби закончились. Я стараюсь больше времени проводить вне компьютера, я выходные стараюсь проводить вообще в отрыве от рабочих каких-то задач. И вот я отказался от одной работы на следующий год, уже точно поставил на ней крест, чтобы заняться своими личными проектами. У меня был еще телеграм-канал про well-being сотрудников в компаниях. Я его вел с августа, полгода прошло, и я понял, что мне на самом деле этот канал вести не очень интересно, и в течение дня, ну там в течение месяца мне им заниматься вообще не прет никак, кроме денег. А деньги в моменте не такие ценные, как деньги в перспективе, поэтому я от него отказался. То есть тут ничего такого секретного и интересного.
Но у нас немного разное понимание work-life balance, но в целом примерно про одно и то же, несмотря на то, что немного разное. Как-то получается. Вот смотрите, какой был у меня сегодня день. Я проснулась, поработала, мы записали ежедневный новостной подкаст наш, потом я поехала на радио, поработала там до часу дня, и в 2:15... я уже плавала в бассейне. И вот это, мне кажется, из серии, как пойти в 11 утра на премьеру «Человека-паука».
Смотри, просто у work-life balance говорят, когда работа занимает все твое свободное время, и со стороны многим может показаться, что ты всегда работаешь. Мне, например, иногда говорят, что типа, ой, у тебя могут быть какие-то не очень здоровые отношения с работой, потому что кажется, что ты все время работаешь. Но для меня это, наоборот, плюс, потому что вот я могу там по пути, вот как Миля рассказывал, я там по пути на прогулку могу ответить клиентам в телефоне и типа использовать это время, пока я там еду в транспорте, чтобы общаться с клиентом. И у меня освободится время на то, чтобы погулять. И у меня точно так же. То есть я могу прийти в кофейню, открыть там, отредактировать какой-то текст, закрыть его, и мне это будет вообще не сложно, потому что я после того, как его отредактирую в кофейне, пойду гулять. Это дает мне ресурс, наоборот, заниматься в любое время, в любом месте тем, что я хочу делать, а не быть вот на связи, прям сидеть и, значит, вот у меня рабочий день с такого-то до такого-то времени. Для меня это, наоборот, вот нездоровый work-life balance, когда ты ставишь себе рамку, в которой я только работаю, и не отвлекаюсь. У меня эта рамка мобильная, для меня именно для меня этот подход работает. Поэтому вот я говорю, что для кого-то кажется, что этим стоит заняться, когда все плохо, и ты работаешь целыми днями с утра до ночи, а для кого-то может быть даже наоборот, что ты там не работаешь и постоянно пытаешься чем-то себя занять, но никак не получается.
Раньше я отслеживала такую тенденцию, что правильным и нормальным было работать условно с 10 до 6, и чтобы у тебя действительно рабочий твой день был в определенных рамках. И я помню даже то время, когда некоторые люди в Телеграм-канале у себя в описании аккаунта писали: по рабочим вопросам с 10 до 6 по Москве, ну, условно. Вот сейчас как будто вот это все стирается, и этого не становится, потому что я все чаще слышу от коллег в подкастах, где-то читаю и так далее, что прикольно и круто, когда работа у тебя интегрирована в жизнь, и ничего нет в этом страшного, если тебе написали, позвонили, попросили поработать условно сверхурочно за дополнительную плату, возможно, за двойную плату в твой выходной, но ты за это получишь деньги или отдохнешь на следующей неделе в будний день. И большинство людей, от которых я это слышу, говорят, что в целом это ок, это нормально, это показатель того, что ты любишь свою работу, это для тебя не каторга, и ты не приходишь туда страдать, грубо говоря. Хотя в регионах, ну вот я живу в Красноярске, ребята поближе к столице, в Питере, в Красноярске все еще я замечаю, что люди вообще на выходных стараются никак не трогать свою работу. Вот. Я раньше тоже была такого мнения, пока я не начала работать в продакшене с подкастом, вот с ежедневным новостным. Там я не могу сказать, что я занята весь день будней. В плане, я занята утром, потому что мы записываемся, и вечером, потому что у нас может быть либо летучка, либо мы обсуждаем темы и новости на завтрашний утренний выпуск. Но в то же время, в течение всего дня основного, да, вот, например, там, с 10 утра до 7-8 вечера или до 5 вечера, у меня свободное время от этой работы, ну, там есть другая работа и так далее, но это не важно на самом деле. Вот. Но от дел продакшена я свободна. Но в то же время, например, вечером в воскресенье мы списываемся в чатике, обсуждаем новости на утро. Такой вот есть формат работы, и он меня особо не тяготит, хотя первое время я думала: о, воскресенье, кому-то отвечать, не нравится, или сейчас же 9 вечера, я не хочу никому отвечать, и так далее. Ну, а как-то со временем я больше прониклась к этой работе и поняла, что вообще-то это даже прикольно, у меня же весь день свободен, почему нет?
Ну, тут важно, чтобы не было подмены понятий, потому что я как ветеран диджитала, можно сказать. Ну ладно, не ветеран, но я очень давно в диджитале. У меня первое время тоже было такой восторг от того, что все такие продуктивные, все работают целыми днями, так здорово.
А вот у меня наоборот было изначально, знаешь, у меня было деление дня на рабочие и нерабочие часы, то есть я думала: так, все, 7 вечера я никому не отвечаю, или суббота-воскресенье я никому не отвечаю. А сейчас как-то это больше размылось, и вот, как сказал Андрей, действительно такое ощущение, что работа интегрировалась в жизнь. И я пока не понимаю, хорошо это или нет, и я вот пока что пытаюсь с собой договориться и понять, какое у меня к этому отношение, и как я в итоге буду выстраивать свои дальнейшие рабочие отношения с клиентами.
Я уже после нескольких лет работы в диджитале, у меня вообще отвращение к такому графику работы, поэтому когда вы об этом говорите, я сижу и такая: господи, во что?
Когда вот, постоянно что... работаешь. Или постоянно дергаешься на какие-нибудь ответы клиентов и так далее.
Да, я говорю про то, что как раз тут очень легко совершить подмену понятий. Есть вот эти два состояния. Да? Первое состояние — это когда мне все в кайф, мне нравится самостоятельно распределять нагрузку, я могу поработать в воскресенье и отдохнуть в понедельник. Вот это кайф. То есть если ты чувствуешь себя комфортно, если ты не чувствуешь, что твои границы рабочие нарушают, что когда там тебе пишут, и ты такой: господи, опять они пишут, они задолбали мне писать по вечерам в воскресенье, сколько можно. Вот когда нет вот этого ощущения, и тебе комфортно, то все ок. Подмена понятий случается, когда тебе говорят: ну, ты же так любишь свою... Или ты думаешь, там, я же так люблю свою работу, но я же должна любить ее всегда. Но это, ну, как бы нет, ты можешь любить ее в определенные часы. И вот Андрей сказал, что у меня в книге написано, да, что я там, это же из книги, да, что там я могу по дороге куда-то там что, кому-то ответить, и таким образом у меня не висит это все уже в голове, я быстренько ответила и там дальше занимаюсь своими делами. Но опять же, этим можно заниматься, если ты сейчас готова выделить время на работу. И сейчас я уже склоняюсь к тому, как раз вот в этом своем work-life balance, к тому, чтобы устраивать себе время вообще без работы, без интернета, без каких-либо мыслей вообще о работе, потому что иначе, как бы сильно я не любила свою работу, если я постоянно буду в ней, то у меня не будет никакой другой жизни, а меня это не устраивает.
Я хотел сказать просто, что вот эти личные границы еще начинаются не только с внешней стороны, когда тебе пишут в воскресенье, но еще с внутренней, когда ты в это воскресенье соглашаешься отвечать. Потому что вот у меня с коллегой был такой диалог, типа, я там, блин, сори, что пишу тебе в 10, отвечаю поздно. Она такая, все норм, у меня все уведомления выключены, я читаю, когда могу. То есть у меня точно такой же подход, я читаю, когда я работаю. Вы можете мне написать во сколько угодно, но прочитаю я только тогда, когда я смогу ответить. И это история про подбор задачи под состояние. И это очень хорошая штука, которая помогает тебе вот этот баланс соблюдать тоже. То есть, если, например, ну, по-моему, я про это уже говорил, когда у тебя там классная физическая такая активность, ты хочешь куда-то идти, что-то делать, но в голове у тебя там усталость и бардак, то лучше заняться, не знаю, домашними делами или пойти там что-то сделать такое физически сложное, но не заниматься там такой работой, типа, где надо думать. Если у тебя наоборот, подбирай задачу такую, которая поможет тебе, в общем, сосредоточиться, о чем-то подумать, но там сидя в кресле или лежа на диване. Здесь точно так же. Ты, когда тебе пишут, ты понимаешь, мне сейчас вот эту задачу решить с тем, чтобы ответить людям в воскресенье. Эта задача под мое состояние, я не отвлекусь от своего отдыха. Это мне помешает сегодня или нет? Если нет, то почему бы не ответить? Если это тебе мешает, и ты понимаешь, что если я сейчас начну отвлекаться, вступать в какую-то в коммуникацию, то ты в итоге сидишь там где-нибудь в кафе с друзьями, и в итоге 30 минут просто переписываешься, вместо того, чтобы с ними общаться. Вот это уже, ну, не круто и не в кайф.
Ну да, я согласна. Нужно от внутреннего состояния, от внутренней готовности отталкиваться, тогда все будет ок. Но я тоже вот, если мне пишут в выходной, я тоже могу просто не отвечать, и они у меня висят непрочитанными, то есть человек ничего от меня не ожидает. Я очень часто в выходные не отвечаю. Так что не обижайтесь, если вы видите, что я не отвечаю 2 дня.
Work-life balance начинается там, где тебе комфортно, заканчивается там, где тебе некомфортно, в принципе, работать. Где твои границы, вот эти личные работы и отдых, они начинаются заканчиваться. Проблема у меня в том, что я не умею отдыхать. Как я выяснил, отдых – это то, когда ты после определенной деятельности чувствуешь себя классно на подъеме эмоциональном, физическом или каком-то другом. Сразу, либо на следующий день. Я точно знаю, что какие-то занятия мне вот придают сил сразу или на следующий день, а какие-то не придают. Но включить эти занятия в свое расписание еженедельно я не могу почему-то.
Ну, например, какие это занятия?
Ну, вот бассейн, например. Я чувствую вот реально, что это классная вещь, которая мне помогает.
Да, согласна.
Коллега по бассейну меня поддерживает. Я не могу, понимаешь, вот мне надо прийти купить абонемент, выбрать время, дойти до туда, доехать, плавать, вернуться обратно. Я не могу себя организовать, заставить это сделать. Ну, я знаю, что мне будет хорошо, но мне очень трудно себя вот организовать в этом всем. Отдых должен быть точно регулярным и точно запланированным. Как его сделать планированным? Просто поставить, блин, в календарь. Я не могу.
Есть такая мысль и такой, ну, как бы, совет, немножко непрошенный. Большая роскошь выстраивать свое расписание вокруг какого-то занятия. И лучше всего, чтобы это была не работа. Это, кстати, Элина Дейли так говорит, про которую я постоянно упоминаю в наших подкастах.
Она еще не пришла к нам в гости, но она всегда незримо рядом
да,
с нами.
Да, она всегда где-то здесь, потому что я смотрю на YouTube. Так вот, она говорит, например, вот тоже возьмем, в пример, в бассейн, да? Ты планируешь себе поход в бассейн в пятницу в обед, условно. И все у тебя отстраивается, все остальные дела отстраиваются от этого похода в бассейн в пятницу в обед. То есть ты планируешь встречи, созвоны, поход в кино и все прочее вокруг этого похода в бассейн, лишь бы он у тебя не сорвался. То есть ты его ставишь в приоритет. А еще я начала замечать и убеждаться в том, что полежать на диване и посмотреть YouTube – это не отдых абсолютно, потому что у меня несколько воскресений подряд или даже несколько пар выходных подряд были такие, что я была дома и, в принципе, особо ничем не занималась. Я просыпалась, например, в субботу или в воскресенье поздно, ну, типа в 12 или в час. Вставала с кровати часам к 2 или к 3, и вот у меня через час уже темнеет, я тут только что позавтракала, ну и особо как-то идти не хочется, все такое ленивое, вялотекущее и так далее. Я просто лежала, что-нибудь смотрела или читала. И под конец дня мне хотелось Ничего. Ну, в плане, у меня не было никакой энергии, хотя я весь день лежала и, по сути, отдыхала и так далее, тупила в монитор. Энергии было ноль, и от этого как бы отсутствие вообще всех остальных других желаний. Если потом вечером выйти прогуляться, становится лучше, ты так проветришься, сильно улучшается ситуация.
При этом есть еще такая, вот такая обидная штука, вот когда ты целый день лежишь, смотришь либо YouTube, либо даже какой-то сериал, ты потом не можешь вспомнить, а что ты делал этот день. Ты не прочитал какую-то книжку, ты не посмотрел целиком фильм. То есть ты не можешь сказать, я изучил вот... Ну, не то, что изучил, да, это как-то слишком занудно звучит. Но я узнал вот об этом, я узнал фильм, я узнал
книгу. Я погрузился в работу Соррентино.
А ты, да, ты просто что-то смотрел вроде бы, вроде был норм, а что ты смотрел, вообще уже не помнишь. И вот этот залипательный отдых, в кавычках, залипательное занятие, которое только тебя истощает, оно довольно хреновое. Но да. это просто проще лечь и посмотреть YouTube, чем собраться и пойти, в бассейн. Это проще. Но признание проблемы – это уже половина ее решения.
Да, и я, знаешь, впервые такое ощущение осознала фразу «Лучший отдых – это смена деятельности». Потому что раньше я думала, ну, в плане, я вот сейчас пойду в бассейн, я же там как бы наплаваюсь, и я еще буду более уставший себя чувствовать, мне захочется спать, мне начнут закрываться глаза после и так далее. Нет, это все вранье.
Но смена деятельности, если вот эта деятельность, на которую ты меняешь свою предыдущую деятельность, она тебя восстанавливает. Да. Если ты пойдешь с работы на работу, которая тебя одинаково угнетает, то тебе никакой радости от этого не будет.
Ну смотри, вот представим человека, у которого одна работа, сидя за компьютером в офисе, а вторая работа у него флористом в цветочном магазине. И обе эти работы он в целом любит, но, например, работа в офисе ему забивает плечи, болит шея, спина и все прочее, а вот работа в цветочном магазине, она не приносит особо много денег, но в принципе это такая своеобразная медитация. Так вот, мне кажется, если...
Да, но это потому, что она медитация. Но если ты первая работа, это работа в офисе, а потом ты едешь на дачу копать картошку, и вроде бы ты там не думаешь, но ты копаешь картошку и такой, я больше не могу, то это, в принципе, не даст тебе никаких моральных и физических сил.
Ну да, это не очень похоже на отдых, согласна.
Слушайте, ну давайте не будем заниматься опять подменой понятий и считать вторую работу отдыхом. Не может быть работа отдыхом.
Да, нет, она может быть отдыхом.
Мне кажется, это зависит от работы, от твоего отношения к этой работе.
Давайте так скажем. Она может не сильно утомлять, но это в любом случае работа. Отдых – это не работа.
Ну,
отдых,
слушай,
должен отличаться кардинально от работы.
Бег – это тоже в каком-то смысле работа, потому
нет,
что ты
работой,
прикладываешь физические усилия.
Смотря что мы называем тогда работой. Окей, я
давайте
называю работой
разбираться в понятиях.
То, за что тебе платят деньги, то, что ты должен делать, то, что идет от слова «надо». Мне надо работать. Ну, то есть в любом
слушай,
случае.
Слушай, ну, относиться к работе со словом «надо» – это, в принципе, мне кажется, уже просто ты себя топишь
ну,
в этот момент.
Ну, это уже розовые пони какие-то начинаются, потому что, ну, блин, мы не можем отрицать, что работа не 100% времени приносит нам удовольствие. Все
значит,
равно
я
есть
живу в мире с розовыми пони. Потому
ну,
что
все
меня...
равно есть долженствование некоторое. Ты несешь ответственность. Ты несешь ответственность перед другими людьми, а не только перед собой. Ты делаешь то, что тебе говорят другие, несмотря на то, что тебе это нравится. Это здорово, то, что тебе это нравится. Но там все равно есть, присутствует это надо. Это не 100%-ное хочу. Хочу – это я пойду шоколадку съем, потому что я ее хочу, и мне не надо ее есть, как бы, по сути. Это вот чистое хочу. Работа – это, может быть, и хочу, и надо, но в ней всегда есть надо. В ней не может
не
быть
согласиться.
Надо.
Не могу согласиться. Вот у меня есть две работы. Одну я люблю чуть меньше, чем другую. Не будем уточнять, какую из. Так вот, и, например, на одной работе я сижу и думаю, как мне надоело этим заниматься. На следующий день я приду и подумаю, ой, ну на самом деле хорошо. На второй работе, например, я занимаюсь своими делами, и я особо не думаю о каких-то негативных моментах, если даже они возникают или присутствуют. Я просто начинаю делать свои задачи, и они делаются, и как-то в удовольствие это все происходит. И если я и устаю, то максимум устает моя шея. Но потом я иду в бассейн.
Но так дело-то не в отсутствии или наличии удовольствия. Я говорю про вот это надо, оно может быть приятным. Мне нравится, что я делаю эту работу. Но это все равно не исключает того, что это не 100%-ное твое хочу. Ну то есть там всегда присутствует другая сторона.
И это надо еще может выражаться, например, в каких-то требованиях внешних, когда тебе говорят там, Арина, вот ты сейчас должна научиться работать, вести проекты в Trello. И ты такая, зачем они мне? Но вот это вот, вроде бы ты научишься, но это прилетает тебе как бы такое надо. Надо научиться вести здесь проекты. И оно так или иначе, мне кажется, тоже присутствует, но я согласен с Ариной в том, что ты в конечном итоге выбираешь отношения. То есть я хочу работать на этой работе, чтобы заработать денег и поехать на смену к Никите Куимову. Либо, например, что-то другое. То есть ты, в принципе, можешь обернуть это все так, что, ну, все-таки я это хочу делать, чтобы у меня были деньги на то, что я еще больше хочу. Надо все-таки работать, а не просто так тебе дают деньги. Ну, здесь это надо тоже присутствовать. То есть, мне кажется, тут и 50 на 50.
Ну да, конечно. Я просто говорю про то, что, когда мы говорим про work-life balance, и в частности про отдых, не нужно считать, что вторая работа может быть отдыхом. Отдых всегда должен чисто состоять из «хочу». Да, смена деятельности – это хорошо, но эта смена деятельности должна кардинально менять твою деятельность с того, что ты делаешь для других, на то, что ты делаешь чисто для себя, независимо
ни от чего. Вопрос философский. Я думаю, что отдых не всегда может чисто состоять из твоего «хочу», из твоего искреннего первого желания, потому что ты можешь подумать… Бассейн, продолжаем с этим примером, вот условно. Мне, чтобы отдохнуть, восстановить силы и набраться какой-то энергии маломальски, вот я поняла, что нужно сходить в бассейн, там поплавать и так далее. Но это не значит полежать звездочкой на воде. Да, это все равно какие-то определенные усилия в течение 45 минут или больше, и так далее. И чтобы добраться до бассейна, нужно тоже определенные усилия применить. И чаще всего это усилия психологические, что я себя иногда уговариваю. И говорю себе: «Арин, ну давай сходим, да ладно, тебе понравится. А помнишь, как бывает после бассейна? Вот как хорошо, давай сходим». И вот я иду, и действительно результат получаю тот, о котором я думала и который, собственно, и ожидала. Но это же, мне кажется, это не чистое «хочу».
Нет-нет, подожди, ты упустила самый важный момент, который я сказала, что в этом отдыхе не должно быть второй стороны. В твоем походе в бассейн нет второй стороны, нет стороны, которая тебе говорит, ты должна прийти в 7 вечера в бассейн.
Реально, потому что когда у меня была эта сторона, я ненавидела этот бассейн страшно.
Просто ненавидела. Я об этом и говорю. То есть отдых от работы – это отдых от ответственности. Работа – это ответственность. Какая бы она крутая ни была, как бы ты ни кайфовала на ней, это все равно ответственность перед другими людьми. И от этой ответственности нужно отдыхать. Также, например, наличие детей, их воспитание – это тоже ответственность. И ничего нет плохого в том, чтобы там сдать детей иногда там бабушкам, няням и уехать на день, например, с партнером уехать, просто отдохнуть от этой ответственности. Потому что отдыхать от ответственности очень важно, иначе мы сойдем с ума от ее количества.
Ой, мне очень нравится формулировка «отдых – это отсутствие ответственности». Круто. Ну вот, значит, мы тут собрались, все такие втроем, осознанные, с личными границами, пытающиеся научиться work-life balance и так далее. Как мы учимся? Давайте расскажем. Каждый перечислит по одному или по двум каким-то лайфхакам, что вы используете в жизни, чтобы пытаться, значит, как-то выстроить этот баланс.
Мне раньше казалось, что у меня все плохо с балансом, но я все-таки осознала, что я начала его выстраивать уже достаточно давно, и мне кажется, уже пришла к некоторой золотой середине, потому что я стала ориентироваться вот реально на внутренние ощущения. То есть если я раньше очень часто исходила из вот этого «надо» перед другими людьми, что ну вот если кому-то надо, значит им важнее, значит я должна там что-то как-то перестроить свои планы, как-то
Они наверняка знают, что тебе нужно сделать в этот момент.
Ну да, вроде того. То есть я очень мало ориентировалась на себя. И чем дальше, тем я больше стала ориентироваться именно на себя, на свои ощущения, на свое желание. Хочу я это вообще делать, не хочу. Готова я сейчас там отвечать на сообщения или нет. Хочу я там в субботу проводить какой-то эфир или нет. Вот этот ориентир на себя, он действительно помог убрать большое количество стресса из жизни и из работы тоже. Я стала гораздо меньше уставать, не стало меньше при этом делать, то есть я делаю примерно столько же, сколько раньше, просто спокойнее, даже если иногда кажется, что я вроде как мало работаю, на самом деле, если посмотреть по результатам, то получается примерно так же, то есть эффективность не упала. А вот что у меня не получается делать, это, наверное, тоже как у Андрея, как-то более грамотно, эффективно и ресурсно отдыхать, потому что, опять же, мне тоже сложно вытащить себя из дома, но уже пытаюсь. Я пытаюсь заниматься какими-то танцами дома хотя бы тоже. То есть, ну, какую-то физическую активность вводить, чтобы, опять же, отвлекаться от
смену деятельности, себе стараешься организовывать.
Да.
Ну, я согласен с Милей, у меня примерно тот же прием. Самое главное, просто ты понимаешь, вот ты сейчас вообще что хочешь, для тебя что важно, а не ну, не поддаваться каким-то провокациям с внешней стороны, когда там заказчику вот надо прямо сейчас.
Но можно поддаться своим ложным желаниям на самом деле, когда мозг тебя уговаривает что-то сделать.
Да, ой, мозг меня наоборот отговаривает что-то делать. Просто действительно часто бывает так, что вот всем надо, и ты хочешь выглядеть в глазах других людей лучше, чем ты есть на самом деле. Ради этого ты пытаешься, значит, вовремя что-то сделать или там, ну, вот что-то как-то подступиться, чтобы ты вот выглядел таким молодцом и всем везде помогал и угождал. Но мне кажется, что это такое противоречие парадоксальное. То есть мы с одной стороны, так себя сильно любим, что не можем сделать себе комфортные условия в принципе, да. То есть я так себя вообще-то люблю, но раз другим надо, ладно, я пожертвую своим отдыхом и пойду делать то, что меня попросили. Вот. И хочется уйти от этого, и хочется на самом деле подумать о том, что тебе важно. Вот я стараюсь просто себя проверять, там, я сейчас сижу, мне сейчас хочется поработать или пойти спать. Если я буду просто сидеть и пытаться что-то там делать, я сделаю меньше, чем если я посплю, у меня будет хорошее настроение и много сил, я вернусь и сделаю все быстрее. Ну, то есть подбирать задачу под состояние и думать, что тебе сейчас важно, сделать, что не важно. И еще вот момент, о котором я хотел рассказать. Не очень очевидный для меня был, но я понял, насколько это повлияло на мою жизнь. Когда я начинал сейчас один из проектов в сентябре, я не очень четко сформулировал границы этого проекта, дедлайны, какие-то вот вещи, которые... А если мы не успеем в дедлайн? Если проект растянется, что будем делать? А кто принимает решение? А если мы не успеем? Вы понимаете, что типа это новый проект, условно говоря, да? То есть как-то более жестко оговорить то, что с моей стороны будет каким-то ограничением. То есть если мы, я, например, говорю, если мы продлим проект на 2 месяца, а не на 1, то давайте тогда мы там, вы доплачиваете вот такие деньги. Или мы убираем какие-то, ну, вещи из проекта или еще что-то. То есть сделать проект комфортным для меня в том числе. В итоге он растянулся не на месяц, а на 3. Я задолбался, мне ничего не хочется, деньги заплатили, они мне уже и не нужны, и не радуют нифига. И проблема в том, что я изначально не оговорил, в общем-то, условия проекта так, как надо было оговорить. Из-за этого это повлияло не только на работу и на результаты, но и на в целом вот мой work-life balance. Наверное, это история про формальные какие-то границы и договоренности, которые ты ставишь в начале. Потому что, ну, говорить на середине проекта типа, ой, нет, все, я вас бросаю, идите нафиг, давайте мне денег, это как-то странно, потому что ты об этом ничего не говорил в начале.
Я думаю, что еще важно расставлять приоритеты, потому что, как правильно сказала Миля, как мы выяснили, всегда есть определенные слова «надо». Ну, например, там, учеба в универе, если она все еще существует у наших слушателей, или какие-то другие, да, моменты, аспекты. И есть другие проекты, которые как бы в первую очередь идут, потому что хочется, потому что нравится, а потом уже... Ну, и особо вроде как не надо, но просто хочется и нравится, и хочется попробовать и закинуть такую вот определенную инвестицию в будущее, а вдруг из этого что-то вырастет. Я думаю, что важно в первую очередь расставлять приоритеты между текущими задачами, потому что мы все существуем в нескольких сферах. У кого-то это учеба и работа, у кого-то это семья, учеба и работа, у кого-то это семья и работа, ну и так далее, можно продолжать. Как правило, ты приходишь домой, и если что-то висит, и нужно сделать какие-то задачи, это может быть задача, которую нужно сдать в конце недели, может быть задача, которую нужно сдать через неделю, а может быть задача, которую нужно сдать завтра. Ну и тут, по-моему, приоритеты очевидны, и мне кажется, что если вот ты приходишь домой, а тебе нужно через неделю сдать какой-то проект, и, в принципе, ты успеешь его сделать, если начнешь завтра, а сейчас очень сильно хочется отдохнуть, то лучше в приоритет взять вот это желание отдохнуть, восстановить силы, и завтра уже там или через пару дней приступить к работе, к задачам и так далее, и так даже получится эффективнее.
Ну и еще мне кажется, что вот этот баланс, он как раз... очень сильно завязан на личных границах, как Андрей сказал, да, то есть обозначить границы там своего, даже если не рабочего времени, то в целом каких-то договоренностей, вовремя сказать заказчику, что тебе не нравится, например, в вашем общении или в условиях работы, потому что очень часто, ну, стесняешься сказать, что ну вот я покажусь каким-то таким вот, каким-то странным, истеричным человеком.
Это как говорить про деньги.
Да, говорить про деньги вообще очень страшно всегда, и не только новичкам, но и опытным специалистам.
Ты что, работаешь ради денег?
Перекликается с тем, что мы чуть раньше говорили сегодня, про вот этот кайф от работы, вот это вот все. Тоже не стоит забывать, да, что да, кайф от работы — это здорово, но как бы работаем мы все равно, ну, не в первую очередь ради денег, но и ради денег в том числе. И нормально, если ты там, может быть, получаешь не очень много кайфа от работы, но получаешь хорошие деньги, и тебя это устраивает. Ну, и тогда не надо как бы себя заставлять любить эту работу. Если тебе...
А я вот не очень сильно могу как-то... Ну, не то чтобы не очень сильно, я... Мне плохо понимается такая концепция, когда тебе не нравится то, чем ты занимаешься, но я, в принципе, ну, я работаю ради денег.
Я не сказала, что не нравится, я сказала, что не очень сильно любишь, то есть не так,
ну,
что
просто
кайфуешь,
для меня это
что-то...
примерно равно, наверное, поэтому я так подумала.
Есть разные градации, во-первых. Во-вторых, есть как бы вот эти границы, да, что иногда человек так кайфует от своей работы, что он готов своим личным временем поступиться и еще поработать. А иногда бывает, что да, я люблю свою работу, но, извините, суббота — это мой день, я не хочу его никому отдавать. Но при этом тебе нравится, что тебе платят за эту работу деньги. Я говорю только про то, что не нужно себя заставлять что-то любить, если ты, ну, понимаешь, что тебе это не так нравится. И лучше вот эти границы как раз обозначить, чтобы было всем комфортно.
И для этого же, по той же причине, я думаю, важно себе периодически задавать вопрос: а зачем я работаю? Ну вот я здесь для чего? Кто-то работает, потому что есть перспективы вырасти дальше, ну и, соответственно, как такая глобальная цель – построить карьеру условно в определенной сфере. Кто-то работает ради денег. Кто-то еще для чего-то. Для чего, например?
Ну, ради денег тоже, как правило, никто не работает. Деньги для чего-то нужны. Что-то купить или скопить. Чувствовать себя успешным, например, да? Типа крутым и богачом.
В безопасности
себя
голоду. Почувствовать.
Тоже хорошая
да,
цель.
Да, безопасно себя чувствовать. Или чувствовать себя там перспективным и классным, который может содержать свою семью. То есть это какое-то чувство или ощущение, или скорее чувство или ощущение, наверное, которое ты приобретаешь с помощью денег. А деньги так сами по себе никому не нужны.
Ну, еще не стоит забывать, что бывают разные периоды в работе. Ты можешь пойти стажером на какую-то низкую должность, и тебе эта сама работа не нравится. Ну, то есть ты там кому-то ассистируешь, да, там кому-то кофе, грубо говоря, приносишь. Ну, вот как в кино, опять же. Сейчас погружаюсь в эту сферу. И в кино очень часто вот этот первый шаг, это ты просто там кофе кому-нибудь разносишь, составляешь какие-нибудь расписания, когда кто должен приехать. Это вообще не кайфовая работа сама по себе. Я как-то работала в продакшене кастинг-менеджером, я просто тупо целый день обзванивала людей: хотите поучаствовать в нашем шоу. Я ненавижу звонить. Для меня это стресс именно что. То есть я не то, что там на этого человека, да, там что-то, какие-то негативные
эмоции. Ну да, ты рассказывала, что тебе комфортнее в чатике.
Да, это просто чисто стресс, ну там, не знаю, от каких-то завышенных ожиданий от себя, от разговора, еще от чего-то, не знаю. Ну просто вот мне надо прям собрать все силы, все свои моральные ресурсы на то, чтобы поговорить с человеком. А тут я целый день была на телефоне, это отвратительно. Но мне нравился сам процесс, само сознание, что вот я работаю в ТВ продакшене, мы делаем какое-то шоу. Это прикольно. Но сама работа мне не нравилась. Вот так может быть тоже. Потому что это определенная ступенька.
Мне кажется, что можно прийти в большую компанию на маленькую должность, и тебя может не очень устраивать зарплата, но ты можешь себе представлять перспективы и видеть примерный рост, докуда ты можешь, до какой должности ты можешь дорасти, что там примерно тебя может ожидать впереди, если ты как бы будешь работать и как-то расти в рамках этой компании именно. Стимул поработать.
Это стимул, да, но просто в моменте ты не очень любишь свою работу. Тебе не очень нравятся твои обязанности, тебе не очень нравится туда, может быть, там находиться, но в целом тебе нравится там атмосфера, тебе нравятся перспективы. Ты понимаешь, что ты это делаешь ради чего-то. Ты просто говорила, что ты не понимаешь, как может не нравиться, там, зачем работать на нелюбимой работе. Вот такие ситуации тоже бывают.
Ну, мне кажется, хороший поинт Арина предложила. Просто задавать себе вопрос, а для чего я это делаю, если ты понимаешь, что это такой период сложный, и в нем сложно, и тебе много чего не нравится, но он тебе позволит куда-то дойти до той точки, в которой ты будешь себя чувствовать комфортно. Ну, да, почему бы и нет. Не все бывает так, что «О, у меня одни работы супер классные». Иногда бывает так, что у тебя нет выбора, и сейчас придется поработать на плохой работе. А еще кажется, что история с work-life balance просто сводится к тому, чтобы определить вот эти свои личные границы комфорта, что мне нравится, где работа может в моей жизни быть, где не может, и найти инструменты, которые помогут эти границы отстоять. То есть сначала их сформулировать, а потом очертить и отстоять. И это может просто в разных проявлениях, мне кажется, быть. И про деньги, и про коммуникацию, и про отдых, и про что-то еще. Но чем больше таких инструментов, тем у тебя лучше получится эти границы, ну, замечать и не терять.
А еще найти способ отдыхать и найти себе хобби.
А я предлагаю вам подписаться на наш подкаст на всех подкаст-площадках: Spotify, Яндекс.Музыке, в Apple подкастах. Везде, где вы можете слушать этот подкаст, поставить 5 звезд на Apple подкастах. Очень помогает это нам распространять нашу работу дальше для других людей, чтобы они узнали о нашем подкасте, писать сообщения в Инстаграме и ставить лайки, огонечки на истории.
В следующем выпуске мы вернемся с нашими итогами года. В первом эпизоде второго сезона мы ставили определенные цели на эти несколько месяцев. Так вот, мы о них вспомним и обсудим, получилось ли достичь этих целей, как они... Вот Андрей уже машет головой, что не получилось. Ну вот Андрей об этом нам и расскажет в следующем эпизоде. Пока!